Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Сергей Шокарев, доцент кафедры источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», кандидат исторических наук, и Игорь Горькавый, директор мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Я Алексей Пичугин, говорим мы о сохранении культурно-исторического наследия Подмосковья, но, правда, мы от сохранения культурно-исторического наследия как такового ушли довольно далеко, в город Рузу, где собираются ставить памятник Ивану Грозному, уже обсуждаем этот вопрос в разных его аспектах. Так вот, мы остановились на том, что история гораздо проще идеологизируется, и именно поэтому постоянно будем сталкиваться вот с такими примерами, и очень сложно в данном случае заниматься какой-то популяризацией истории и таким всеобщим просвещением в ее отношении.
Сложно, но нужно, потому что, в общем-то, выхода другого нет, ибо так можно уйти в совершенное мракобесие, поскольку у вот этой группы грознопоклонников вообще довольно большие планы, а именно поставить памятники в 150 городах, якобы основанных Иваном Грозным, ну, по примеру, Орла. Я не очень представляю себе, откуда берется цифра 150, почему 150, и на самом деле вот так вот напрямую связывать основания города того же Орла с Иваном Грозным я бы вообще не стал, потому что, ну, давайте Брежневу поставим, сколько там городов возникло в 70-е, 80-е годы, будем там Брежневу ставить памятник, нормально вся Западная Сибирь украсится памятниками Брежнева. Вот, и я хотел вернуться к мысли о том, вообще какой это может быть памятник. Вот тут мы с вами предположили, что царю должен быть памятник, ну, полноценный, изображающий его в Александровой Слободе, собственно, за той работой, которой он руководил.
Ну, эти смолюты с Куратовым тогда.
Пытками и казнями, смолюты с Куратовым. Ну, конечно, это уже такая горькая ирония, поскольку мне кажется, что необходимо в обществе определиться вообще в понимании того, что такое памятник. Кому мы ставим памятники? Ну, вот в Рузе, допустим, уже стоит памятник Мишке Карасю. Это один из героев сериала «Ликвидация», который оттуда из Рузы, земляк, значит, местный. Я ничего против не имею, это достопримечательность, как бы она стоит, она есть, ради бога. Но вот так вот, если подумать, в монархической России ведь очень мало памятников ставили. И если ставили памятник, то очень значимым людям и по очень значимым поводам. Может быть, надо еще раз вообще сейчас пересмотреть наше отношение к памятникам. Что это такое? Мы возводим на пьедестал человека, героя, который должен быть безупречен во многих отношениях, который должен объединять, которому вообще-то ни с этической точки зрения не должно быть особых претензий, ни с той сферы, в которой он, которую он представляет. Если это спортсмен, ну, понятно, что это великий спортсмен. Если это писатель, то понятно, что это великий писатель, любимый писатель. Если это государственный деятель, то Иван Грозный в конце жизни довел страну до социально-экономической катастрофы, которая потом
превратилась
в смутное время. Если мы говорим об Иване Грозном как о государственном деятеле, то его деятельность закончилась фиаско. Ну, собственно, тогда вопрос вообще снимается. Вот. И в этом отношении нужно, конечно, думать очень серьезно над нашими героями, над этим пантеоном. Мне нравится, как в Москве существует комиссия по мемориальному наследию, монументальному наследию. Она решает, к ней поступают заявки, там рассматривается, достоин человек, недостоин. Будем ставить памятники, не будем, неважно, что финансирование, нельзя вот так вот лепить, у меня есть деньги, я пойду поставлю памятник кому захочу. И надо, конечно, в Московской области тоже на эту тему подумать, вот, и с разбором уже ставить, конечно.
Но мне кажется, что памятник, как Сергей Юрьевич совершенно справедливо заметил, в русской культуре до сих пор еще, может быть, не до конца занял вот то место в общественном пространстве, которое он должен иметь, потому что вот эта идея, что памятники нужно ставить только идеальным историческим деятелям, ну да, наверное, это так, но с другой стороны, есть исторические события, может быть, неоднозначные, которые тоже нужно увековечивать, и память о которых нужно хранить. Это и катастрофы прошлого, это и катастрофы 20 века, в том числе это события 37-38 годов. Это, конечно, все тоже требует определенного увековечения, и это могут быть разного рода монументы. Это не обязательно должно быть скульптурное изображение человека. Вот от этого, мне кажется, надо уходить. Эта культура вообще на Руси всегда воспринималась как нечто чужеродное. Помните, когда в начале 17 века была попытка установить на Спасской башне Московского Кремля изображение людей, их в народе называли болванами, и в конце концов, после очередного пожара, их решили не возобновлять, потому что народ этого не принимал. И, собственно, первый памятник, вот такой скульптурный памятник, установленный в Москве, с ним память не изменяет, это, собственно, фигура Дмитрия Пожарского, князя, и староста земского Косьмы Минина на Красной площади в 1817 году установленная. То есть, и потом-то действительно памятников появилось не так много. Может быть, нам нужно искать новую образность, новую символику, которая бы выражала в себе более сложные вещи, чем просто образ конкретного человека, который, конечно, в истории мог оставить и неоднозначный след. И, может быть, например, жители Рузы увековечат память князя Ивана Даниловича Калиты, а жители Клина захотят вспомнить и своих соотечественников, погибших во время опричного террора, потому что известно, что когда опричное войско шло через Клин, направление Новгорода, многие жители этой земли, ведь Клин это была изначально Тверская крепость, соответственно, вот как бы в отместку за когда-то бывшую нелояльность, видимо, и пострадали. Понимаете, там множество таких вот нюансов, которые говорят о том, что история сложнее, чем черная или белая, но обязательно нужно искать такие формы. И я выскажу свою точку зрения, она, может быть, не является единственно возможной, но для меня она как-то стала результатом моих размышлений на эту тему. Да, вот памятники, которые воздвигаются в общественном пространстве, должны проходить не только научную экспертизу, не только общественную экспертизу, но по возможности они должны устанавливаться в результате некого консенсуса. Его нет в нашем обществе по очень многим вопросам. Но надо постараться выбирать такие темы, которые, на всяком случае, позволят консолидировать вокруг того или иного образа большинство. Да, останутся недовольны, останутся несогласны. Это всегда было так, и так будет, и в Европе это точно так же, конечно, происходит. Но должна быть какая-то результирующая сила, какой-то вектор, который будет позволять принимать решения. Потому что, с другой стороны, хотя памятники, может быть, не так давно появились на русской земле, но они уже заняли определенную нишу вот в этом культурном ландшафте. И мы говорили о том, что люди не читают книги, к сожалению. Даже в этой студии мы об этом сегодня вспоминали. И что остается? Остается телевидение, интернет. А в пространстве города что воплощает в себе некую неутилитарную функцию? Ну, кроме храма, светскую функцию сохранения исторической памяти. Что вот в этом городе Руза, да, вот что в этом ландшафте будет напоминать о прошлом?
Герой сериала «Бригада». Дело в том, что у нас есть замечательный инструмент, который мы вспоминаем только тогда, когда он политически необходим. Это референдум. Ну, если жителей города не подогревать искусственно и не навязывать им образ Ивана Грозного или противоположную точку зрения, то тогда референдум хороший.
Можно я вам расскажу про референдум? Потому что он,
да, интересный, кстати, вопрос.
В общем-то, практически начался попытка. Русская районная газета «Красное знамя» на своей странице в социальной сети ВКонтакте объявила голосование по вопросу, нужен городу памятник или нет. Значит, это голосование продолжалось 5 дней с очень значительным перевесом в пользу «нет». Вот. И на шестой день неожиданно полезли вверх очень быстро показатели за памятник. Значит, очевидно стало, карусели, что кто-то накручивает голоса, и газета закрыла этот опрос. Надо дать им должное, они молодцы, конечно, закрыла этот опрос, сказав, что, ну, данные некорректны, там уже сравнялось, почти 50 на 50 было. Вот. И вынесли последние корректные данные, они представляют себя такое соотношение против 81% голосовавших за 19%. Вот, то есть, вот к чему, собственно, пришло. А проводить референдум, ну, организация референдума, это же невероятно большие деньги, не говоря о том, что и тут будут разные методы.
А смотрите, еще какое есть соображение по этому поводу. Ведь мы очень сильно идеологизируем само понятие памятника. Все-таки не просто в Европе, а я с этим столкнулся в соседней Белоруссии, когда в новых районах Минска ставятся памятники не политическим деятелям, ставятся памятники совершенно нейтральным персонажам, это могут быть писатели, связанные с городом, это могут быть какие-нибудь краеведы, деятели культуры и искусства, во-первых. Во-вторых, у нас Москва прирастает сейчас совершенно какими-то фантастическими темпами, и, наверное, в новых районах и внутри МКАДа, за пределами МКАДа, и в подмосковных городах есть замечательные люди, которые мало кому известны. Это могут быть учителя, это могут быть какие-нибудь передовые
Я как раз,
производства.
Да, Алексей, как раз хотел сказать, что действительно в ходе вот этой дискуссии вокруг русского памятника царю возникли уже альтернативы, действительно выступают с предложением, что, ну, может, не обязательно ставить царям, князьям и генералам, есть множество достойных людей, например, Осип Иванович Баве, который строил и жил в усадьбе под Рузой.
Или более художник... того, я думаю, что здесь и московское правительство должно участвовать в финансировании, потому что весь центр нашего города.
Безусловно.
Это заслуга
художник.
Его окончательный вид, это, в общем...
Сергей Васильевич Иванов тоже скончался неподалеку от Рузы. То есть возникают действительно персонажи, достойные памятников, но абсолютно не вызывающие никаких политического рода споров. И я, прошу прощения, хотел добавить как раз вот к тому, что Игорь Владимирович говорил. Действительно, на меня произвел очень большое впечатление памятник репрессированным верующим в городе Шуя.
Да, я его видел, замечательный памятник.
Вот это действительно то, о чем вы говорили. Это памятник людям, но не каким-то конкретным, а вот всей общине и их трагической судьбе, и этому событию, и этим событиям. Вот в этом отношении, конечно, таких памятников у нас не хватает.
Мы недавно буквально вспоминали с знакомыми, вот кому памятника в Москве точно не хватает, кому мы действительно обязаны современной Москвой, современной тем, что от нее хоть что-то осталось. Петру Дмитриевичу Барановскому.
Конечно, абсолютно.
Ни улицы ее именем, ни памятник, ни улицы, названные в его честь, ни памятника ему у нас нет.
Мемориальная доска есть.
Ну, вот, отлично.
Да.
И все.
Это все.
Давайте вернемся к Подмосковью, оставим Рузу. Скажите, какие у нас самые проблемные сейчас точки, ну, помимо вот памятника Ивану Грозному? Архангельская, я упоминал в начале программы, тоже не очень хорошо знаю, что там сейчас. И еще наверняка что-то есть, за что прям сердце болит.
Вы знаете, у нас в Подмосковье повсеместно и тотально происходит, как правило, разрушение исторического наследия. То есть, куда ни кинь, везде что-то ломают. Ну, самый свежий пример – это Королёв, где снесли нововыявленный памятник Дом стройбюро.
Да.
Значит, ночью на 8 марта, чтобы никто не успел, ничего, вы ликвидировали, значит, слава богу, одну фреску успели спасти, но вообще это чудовищно просто ситуация, потому что все так радовались, обнаружили в конструктивистском здании уникальные фрески, две, вот, это памятник изобразительного искусства эпохи 30-х годов, это очень интересная судьба этого дома, и под нож он пошел. Королёв вообще тотально уничтожается все, там несколько деревянных замечательных дач эпохи модерна, там древнерусский курган пошел под нож, курганное кладбище даже целое. Вот, и такие события происходят вообще ежедневно. В Серпухове сносят нововыявленный памятник, жилой дом 19 века, сносят Коншинскую фабрику, в Гребнево стала обваливаться усадьба. То есть здесь, конечно, необходимо, я думаю, вам... ну, желательно, скажем так, да, на эту тему, может быть, отдельную передачу и пригласить Евгения Соседова.
Жень Соседов к нам приходил, я думаю, что еще придет неоднократно, я очень надеюсь на это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что у нас светлый вечер, и слушаете вы в этой студии Сергея Шокарева, доцента кафедры источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, кандидата исторических наук, главного редактора историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», и Игоря Горькавого, директора мемориального научно-просветительского центра «Бутово».
Да, я вот хотел просто слова сказать по этой ситуации. Можно сказать, с точки зрения одного из памятников истории, именно Бутовского полигона, Ну, мы находимся на территории Московской области, хотя Москва совсем рядом.
А, на территории Московской области?
Да, и как это символично? Это очень символично, что мы находимся на территории Ленинского района Московской области. Если вы приедете на станцию Бутово, вы видите там стелу, установленную в 70-м году, и там как раз обозначена территория Ленинского района и ленинские места. Причем как раз в границе этой карты помещается Бутовский полигон, место, где были совершены массовые казни в 30-е годы. 20 762 человека там были расстреляны, конечно, не Лениным, не по его указанию, но в продолжение, так скажем, той репрессивной политики, которую он когда-то инициировал. И вот проблема, насколько я ее понимаю, вот как человек, имеющий отношение конкретно к этому историческому объекту, заключается в том, что, во-первых, очень затруднено межевание территории исторических памятников. Это дорогой процесс, и мы с большим трудом, привлекая различные силы, не только Московской области, а просто обращаясь к разным, вплоть до Совета по правам человека президента Российской Федерации, только благодаря вот ходатайству Михаила Александровича Федотова удалось заставить Министерство культуры Московской области организовать межевание границ памятника истории Бутовский полигон, потому что на территории этого памятника существуют разные хозяйствующие субъекты, и поскольку территория, хотя она и объявлена территорией памятника, но не внесена в межевые кадастры, то, соответственно, при продаже этих земель и возведении разных хозяйственных построек и жилых домов постоянный регламент использования охранных территорий, охраняемых территорий памятника нарушался. Сейчас, может быть, эта ситуация станет лучше. Но другая проблема, которую мы не можем никак пока никак решить, и я понимаю так, что, и, наверное, в других местах у коллег ситуация складывается не намного лучше, это необходимость заставить всех тех пользователей земель или объектов, которые являются выявленными памятниками культурно-исторического наследия, заключать охранные договора с Министерством культуры. Вроде бы это функция Министерства культуры Московской области, но надо сказать, что Министерство культуры испытывает крайний дефицит во всем, в людях, в средствах, видимо, в политической воле в том числе. И получается так, что вот, например, из примерно 10 хозяйствующих субъектов, которые находятся, точнее, юридических лиц, скажем так, и частных лиц, которые находятся в границах памятника истории, Бутовский полигон, заключен всего лишь один охранный договор. Его заключает храм новомучеников и исповедников российских. Все остальные, они существуют в границах объекта исторического, выявленного уже, соответственно, регламентированными зонами и все прочее. Но они не несут фактической ответственности за то, что делают, потому что у них нет охранного договора. И я так думаю, что эта ситуация не единична. Мне кажется, вот здесь нужно и общественности, и всем нам подумать, как эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки.
А у меня такой вопрос тогда, Игорь, к вам. Бутово все-таки находится в медийном пространстве, о нем часто много говорят, туда постоянно приезжают люди. А что с полигоном Коммунарка, который по ту сторону, ну, практически по ту сторону Бутова?
Но мне трудно об этом говорить, поскольку это, можно сказать, чужая территория, и в прямом смысле, потому что это теперь территория Москвы.
Ну, дело даже не в этом.
Это территория Москвы.
Ни разу там не было.
Но я скажу, что с Коммунаркой, я думаю, все будет хорошо, в том смысле, что этот памятник истории, это тоже выявленный памятник истории, перешел в уже ведение Москвы. Москва имеет значительные ресурсы, намного больше, чем область, по, соответственно, сохранению культурного наследия. И сейчас территория полигона Коммунарка, она как бы находится в ведении двух разных структур. С одной стороны, там находится подворье Московского Новоспасского монастыря, и там построен храм новомучеников российских, а с другой стороны, эта территория находится в ведении, точнее, передается сейчас в ведении организованного в Москве музея ГУЛАГа. Тоже организация, имеющая достаточно большие ресурсы для того, чтобы решать различные проблемы. Я надеюсь, что это позволит сделать эту территорию, ну, действительно, объектом культурно-исторического наследия, а не просто заброшенным, можно сказать, лесным участком рядом с городом Москва.
Какие еще объекты мы можем вспомнить вот сейчас в рамках нашей программы? Уже не так много времени осталось. Ведь в Подмосковье, казалось бы, ситуация должна быть лучше, чем в соседних регионах. Мне часто приходится бывать в Владимирской области, в Ивановской области. Я вижу, что происходит там. Я не очень хорошо представляю себе, ну, на каком-то уровне представляю, как там работает охрана памятников, но Мне кажется, Подмосковье, оно образцово-показательное, если не начинаешь копать глубже и не понимаешь, что тут тоже огромное количество проблем.
Вы знаете, ну, здесь должен быть, конечно, профессиональный мониторинг. Это, конечно, московская ВАПИК соседов вам скажет. Но, безусловно, есть, и, конечно, и положительные моменты, и есть примеры, которыми можно гордиться. Вот я, например, очень люблю замечательный город Зарайск. Совершенно уникальный и по своему градостроительному облику, потому что весь центр сохранился полностью нетронутым, двух-трехэтажный, не больше. Посередине города стоит Кремль 16 века. Там очень хороший музей, очень новаторский, очень интересный.
Его недавно очень хорошо реконструировали.
Да, его открыли. Там представлена, ну, одна из лучших в России экспозиций по Зарайской палеолитической стоянке. Там памятники мирового класса, произведения искусства палеолита. Вот, там ежегодно проходит очень интересный фестиваль реконструкторский, Зарайский ратный сбор. Вот, и там действительно стараются, как могут, ну, насколько это возможно в наших условиях, именно сохранение исторического наследия, потому что согласно плану охранной зоны, весь исторический центр города включен в эту территорию. Вот, безусловно, там есть памятники, я туда часто езжу и на протяжении многих лет, которые на глазах разрушаются, жилая застройка 19 века, деревянно-каменные дома, их очень жалко, вот, это все есть, но по сравнению, там, скажем, с тем, как несколько лет назад целенаправленно жгли весь деревянный Павловский посад, вот, Зарайск, это, представляете себе, просто какой-то оазис культуры, бережного отношения, то есть всюду очень все по-разному, и очень много зависит и от местных деятелей культуры, и от местных властей, конечно.
Дубровица есть, например, замечательные Дубровицы. С одной стороны, вроде бы им так сильно ничего не угрожает, тем более, что там относительно недавним прошлым была проведена хорошая реставрация, ну, правда, не закончившаяся пока еще, но такой наплыв туристов и то, что там сейчас, как это выглядит, ну, довольно-таки кустарно, все, что связано с обслуживанием, с приемом туристов, тоже печально, хотя Дубровица – это чуть ли не кандидат в ЮНЕСКО.
Надо сказать, что вот вы сейчас отметили, Алексей, очень важную вещь. Антропогенная нагрузка на Подмосковье и на памятники культуры Подмосковья намного выше, чем вот в тех регионах соседних и далее, где тоже, конечно, есть и свои памятники, и связанные с ними проблемы. Потому что вот эти новые микрорайоны, которые сейчас выстраиваются рядом с Москвой, они просто оказывают и на природную среду колоссальное воздействие. Но и памятники, они не только больше посещаются, что нужно только приветствовать, но они еще и подвергаются просто... Вокруг застройка возникает, поток машин, все меняется. Поэтому просто, наверное, вот надо понимать, что в Подмосковье для сохранения природного и культурного ландшафта нужно больше сил тратить и употреблять больше ресурсов, чем, может быть, где-то в каком-то другом регионе, потому что здесь просто другая среда, она становится для памятников более агрессивной с каждым годом.
Ну, здесь контрастные проблемы. С одной стороны, у нас есть памятники, действительно, которые просто давит городская цивилизация, это все, что вокруг МКАД, вот такое практически кольцо образовалось, да, вокруг Москвы. А с другой стороны, у нас есть памятники, которые просто руинируются, которые никому не нужны, которые забыты.
И, да, усадьбы, особенно усадьбы. Да,
усадьбы Сенницы, например, пример в Озерском районе, потрясающая готическая усадьба, вот, и разрушается совершенно, как бы, даже нет никаких перспектив подумать, как это можно возродить. А в то же время я, конечно, могу сказать добрые слова в адрес правительства Московской области по поводу программы «Рубль за метр», когда памятники архитектуры берутся в аренду за незначительные средства и согласно концепции, утвержденной Министерством культуры, восстанавливаются и реконструируются, и реставрируются. И тут есть очень хорошие примеры. Там усадьба в Пушкинском районе купцов Агишевых, усадьба Середнякова, конечно, блестящая, содержится. Сейчас вот передали Крёкшина, Черткова взяли в аренду. В общем, в этом отношении есть подвижки, и довольно успешно эта программа работает и освещается Вадимом Разумовым в его блоге, он регулярно об этом обо всем пишет. То есть есть какая-то положительная динамика, но в то же время есть, конечно, очень много проблем.
Ну, то есть у каждого памятника все-таки должен быть хозяин. Это или церковь, или государство, или частное лицо, которое вот по этой программе уберет. Ну, просто вот такой бесхозный памятник, он, естественно, будет брошен на произвол судьбы.
Когда эту программу задумывали, насколько я помню, рассчитывали как раз на предпринимателей, ну, пока вот странно немного все это идет, но хочется надеяться, конечно, на какие-то улучшения. Здесь поставим многоточие, потому что еще очень много тем, которые хотелось бы обсудить. Давайте как-нибудь продолжим этот разговор, причем как можно скорее. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня в программе «Светлый вечер» были Сергей Шокарев, доцент кафедры источниковедения РГГУ, главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», кандидат исторических наук, Игорь Горькавый, директор мемориального научного просветительского центра Бутово. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Я Алексей Пичугин. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».